про канал. Итоги месяца на Тифло-Инфо.
30 июня, друзья мои, всем привет! Про канал на своем месте. В последний день месяца мы тут выясняли, кто про канал, кого про канал, как про канал. Но информация сегодня будет, объявления будут и ведущие будут, хотя нас сегодня меньше, чем мы даже предполагали. Но на месте сегодня Александр Яшин. Саш, привет тебе.
Всем привет, привет, Олег.
В Москве ведь сейчас, да?
В Москве, да, пока еще в ней.
Но у тебя по качеству звука можно судить, где ты находишься.
Да я как-то стараюсь везде быть качественно, но да, Москва, она особенно как это, урожайна на качественный это звук. Хотя тебя. У меня что-то с микрофоном, он периодически шипит, шумит, трещит, так что если в эфире будут артефакты, простите. Я не знаю, как это решить, но я работаю над этим.
А я окно не закрыл, у меня за окном залаяла собака, поэтому если
будет лаять... то есть лаять... мои собаки перебежали к тебе, у меня сегодня какой-то собачий день за окном, так что это
ты
нормально.
До эфира думаю, говорил про собачий день, и сразу после этого у меня тут тоже залаяла собака. Я не знаю, какая это зараза, но вот какая-то есть.
Просто потому что я собака, вот, так что как бы я выслал тебе вот.
Ужас. Радуюсь. Какой. Кристина Тельбок, привет тебе.
Всем привет.
Как жизнь? Жарко, не жарко, прохладно все-таки стало, не стало? Тут Тимофей нам пишет, что у них там жара, наконец. У нас вроде в Москве, по крайней мере, холод, наконец.
Слава богу, наконец-то.
Ну, терпимо, я бы сказала. Это ненадолго. Нормально.
Это ненадолго. Вот, и я думаю, что Артема Плаксина к хорошему звуку предрасполагает Санкт-Петербург все-таки. У него лучший звук именно в Питере. Вот. Картинки, правда, нет никогда. Но звук хороший. Артем, привет
тебе.
Это
традиция. Привет всем.
Мы уже все, мы все привыкли. Вот как-то так принимаем традицию. А у нас выбор есть?
Ну, выбор всегда есть.
По-моему, нет, этого не должно быть.
Да, по-моему, в этом случае у нас выбора нет. С нами сегодня также Елена Лихонос из Ставрополя, ведущая нашей программы про Брайль. Лена, привет тебе и добро пожаловать в Тифло-Инфо. Добро пожаловать в эфир про канал.
Привет, привет, всем привет, очень рада быть с вами.
Но ты ведь слушала нас, насколько я понимаю, не только эфиры про Брайль, которые сама же и вела, ты слушала нас уже раньше, то есть для тебя канал Тифло-Инфо – это вот не новая история.
А, да, конечно, я достаточно неплохо знакома с программным ассортиментом.
Ассортиментом.
На самом деле темы, да, интересные поднимаются, и вот очень не хочется чего-то пропустить.
Я просто понял, что когда мы говорим о том, что почитать летом, вот без Лены будет плохо, а с Леной, ну, тем более, что вот как раз вчера у нас была интереснейшая программа, кстати, программа, которую до сих пор смотрят, до сих пор активно она собирает просмотры про Брайль, ну, вот не пригласить Лену в такой эфир было бы, по крайней мере, странно. Но у нас есть и объявления, у нас есть и новости, и они и книжные, они и канальные, они и самые разные. А давайте начнем с Артема. Артем.
Друзья, у меня такая новость, которая уже с утра распространяется плавно, так медленно.
Ты почему ее не додержал, да про канал? Что эксклюзив?
Эксклюзив? Не слышали.
Не сделал нам эксклюзив. Ну,
я никому не делаю эксклюзив.
А, я понял. По знакомству.
По знакомству я позволяю перепечатать ее обычно, всякую новость.
Ага, окей, ладно.
Поэтому сегодня в эфире расскажу вам о том, что наша лаборатория Rich Voice Lab выпустила сегодня голос. Этот голос называется Юрий, и этот выпуск приурочен к дню рождения легендарного чтеца аудиокниг, не побоюсь этого слова, Юрия Николаевича Заборовского. Он родился в 32-м году и, к сожалению, умер 5 ноября 2020 года. И поэтому этим выпуском мы хотим почтить память и сохранить его голос на долгие годы. Голос был создан из аудиокниг, находящихся в интернете, поэтому, к сожалению, есть проблемы. Это неподготовленный материал, который обычно необходим для создания голосов. Но, тем не менее, длинные тексты читать голосом достаточно приятно.
Подожди, я на самом деле сейчас в двойном легком шоке, уже меньше, потому что я-то эту новость услышал от тебя до эфира, но я пытаюсь воспроизвести тот шок, который у меня был до эфира. Давай начнем вот с чего. То есть это значит, что компьютер может теперь говорить голосом, скажем так, близким к голосу Юрия Заборовского. Но ведь голос Юрия Заборовского менялся. Он был разного возраста, ранние его записи, новые записи. Что бралось за основу, когда вы это готовили?
Я не могу сказать, что бралось за основу конкретно, но это нулевые 2000-х, 2000-е годы.
И
то есть
второй,
ему было от 70 до там, 80 лет.
И второй вопрос, который сразу возникает, это технический вопрос. Я понимаю, что у нас не технический эфир, но, слушай, ну, по-моему, самое время об этом тоже узнать. А вот... Я так понимал, что когда вы делаете новый голос, есть вот эти огромные файлы бессмысленных, этот набор предложений и так далее. Человек должен это прочитать. И вот тогда из этого делается голос. Вы все это обрабатываете. Как делается голос из уже существующих записей? То есть вам приходится проходить эти записи вручную. Вы... Так, подожди, еще раз.
Значит, нет.
Три часа текста. Вы
стоп.
Там это скрибируете.
С аудиокнигой, если это берется не дорожка тифлокомментариев, например, а аудиокнига, то тут все проще. Мы берем эту книгу, которая начитана, и просто режем. И при разрезке аудиобазы на отдельные предложения, соответственно, просто ставятся переводы строк в конце каждого предложения, ну и сопоставляется с текстом, потому что иногда может проводиться какая-то редакционная предобработка перед тем, как диктору книгу дали, ну и так далее. Ну, в целом это не так сложно. Создать можно на любом тексте, просто из неподготовленного могут получиться голоса с какими-то багами, призвуками и чем-то подобным.
Ну, я думаю, что послушаем, посмотрим. Коллеги, Саша, Лена, Крис, кто-нибудь пользовался уже этим голосом? У кого-то
да.
Есть уже личные впечатления?
Ну, как тестировщик я, в общем, давно уже знал, что он есть, и голос получился... узнаваемый. Я не могу сказать, что он прямо вот восхитителен для работы на компьютере. Ребята честно об этом пишут. Но книжки читать с вот этими интонациями, такими знакомыми, узнаваемыми, вполне можно. Это...
Знакомые интонации и дыхание.
Ну да, там нет. Вот, там вот много
там
чего.
Сохранено.
Да, тембр очень похожий. Он не совсем такой, но узнать Заборовского действительно можно. И, ну вот, если вы знаете, прототипом для голоса Ирина, например, в свое время стала Ирина Воробьева. То есть узнаваемость Заборовского примерно на таком же уровне, чуть повыше даже, мне кажется, чем у вот Ирины в голосе Ирина. Так что...
Я, кстати, не узнала бы, Саш, вот честно.
Нет, я узнал почти сразу, и долгое время до появления Артемия это был мой любимый синтезатор. Любимый голос, простите.
Коллеги, а вы представляете, что теперь начнется? Я полагаю,
сделайте
что...
Герасимова,
да.
Сделайте Терновского.
Алина тут уже Поликарпова спрашивает.
Уже началось. Так, сейчас да. Я открою чатик, мне просто уже вот интересно.
Ну, тут пишут, что... Тимофей пишет, например, как было бы здорово создать голос Игоря Мурашко. Тимофей
Укрвокс,
он говорит по-украински, конечно. По-русски очень сложно будет такой голос создать. Это я даже на правах просто слушателя вам могу сказать, потому что оцифровки книжек, начитанных на русском языке, Мурашко настолько некачественные, что, ну, я не знаю, как вы это себе представляете. Еще вот тут предлагают много-много всякого разного, обсуждают Укрвокс как раз. Ну, дело в том, что, коллеги, это же ведь эксперимент.
Конечно.
Я не думаю, что теперь лаборатория, конечно, Артему лучше на этот вопрос, наверное, отвечать, но я не думаю, что лаборатория теперь побежит делать голоса всех ваших любимых книжных дикторов. Мне кажется, что это как-то...
Если вы заплатите, если вы найдете...
Ну, кстати, да, донатьте. Я думаю, что в целом... Но голос Герасимова, это будет очень... Я подозреваю, что это будет очень страшно. По одной простой причине, что у Герасимова очень, как бы вот так, чтобы не обидеть, в общем, эмоционально богатая интонация.
Да.
Давайте
она
так.
Там это все урежется.
Такая, но у
когда Герасимов восклицает, когда Герасимов вопрошает, когда Герасимов что-то вот такое говорит. Вот, то есть его, на самом деле, из этого очень сложно сделать синтезатор, и я думаю, что это будет такой очень страшный вариант.
Оно не урежется. Оно не урежется в неожиданных местах. В этом вся проблема.
То есть оно может выпасть посередине предложения где-нибудь, без знаков препинания, вот просто появиться и все?
Ну да. Ну, круто. На сочетаниях именно каких-то символов. Uh-huh. А тут Алина Поликарпова писала про Олега Кейнза. Вот с Олегом я знаком, мы даже с ним делали как раз вот озвучку, русификацию Eurofly с его командой. Но мне кажется, что его голос, ну, не слишком подходит для создания вот такого голоса.
Видишь, Артем, что здесь начинается? Здесь начинается напряженность между личным предпочтением, то есть мне нравится такой-то голос, я бы хотел, и некими общими правилами, которые вот определяют,
что там подходит. По которым просто, ну, не реализуешь, ну, вот, да, нельзя. Не сделаешь.
Вот, да. Тут еще такой аспект, что мы создали голос человека, который умер, и нет, ну, кроме... Ну, и у которого было очень много книг в свободном доступе выложено. А все-таки дикторы, которые сейчас живы, они, как правило, зарабатывают на этом. И поэтому...
Ну, многие не будут согласны. Но... В свое время, например, вышла такая достаточно неприятная история с Игорем Князевым, когда ему написали и сказали, что, слушайте, ну, хорошо бы, если бы вы стали голосом для синтезатора, еще тогда не было лаборатории, это я лично когда-то списывался, говорю, ну вот было бы хорошо. Он говорит, нет, ну, во-первых, для... он откуда-то узнал, это не знаю откуда, вот, во-первых, для слепых уже есть синтезаторы и голоса, как бы я не уникален, во-вторых, а вдруг кто-то будет использовать мой голос, нет, я хочу им зарабатывать. То есть у людей, у многих такая позиция, и нельзя считать ее неправильной, потому что, ну, голос — это фактически кормилец этих людей. И мало ли как будет использован голос потом, даже если он получится не очень похожим.
Ну, кстати, я помню, что эта история всплыла даже во время прошлого фестиваля «Интеграция». Один из участников жюри, один из членов жюри во время презентации как раз лаборатории задал этот вопрос. Он сказал о том, что, ну, голос — это же часть биометрических данных, то есть, ну, вот получить разрешение. Я так понимаю, что в данном случае вы созванивались с вдовой, да, вот, то есть разрешение-то было, это не просто взяли и спиратели голос у диктора.
Конечно.
Вот, вы не пиратите. Это, кстати, после прошлого тифлострима были комментарии по поводу того, что вот, типа, вот вы пропагандируете пиратские истории. Нет, там была не пиратская история, в следующем тифлостриме расскажем, там действительно есть исключения, как-нибудь сделаем. Вот такая вот история с голосом. А еще от меня некоторая такая информация, приятная информация как раз и про канал, и про канал, и про передачу. А год назад мы с вами впервые вышли в этот эфир про канал. Это было в июне прошлого года. У нас есть наш фотограф, видеограф, редактор. Это Анатолий Чепенко. И Анатолий мне сказал, ну как же, можно для каждого, для всех выпусков одну и ту же обложку. Если это такая программа, вот, где вы рассказываете про канал, ну, должны быть разные обложки. Вот. И он наделал нам обложек на год вперед. И когда он мне все это прислал, я такой думаю, да не понадобится нам столько. Но явно надоест. Ну, 12 штук. Но не кончатся они у нас. И вчера я пишу Анатолию, говорю, Толя, обложки кончились. Сегодня мы используем последнюю. Поэтому для следующих давай-ка ты тогда нам еще этих обложек наделай. Что он, собственно, сегодня уже и сделал. Поэтому про канал еще будет года полтора. Ну, обложек у нас на полтора года еще есть. Вот.
Потом можно будет вспомнить старые, если что.
Да.
А там дело в том, что, так я сразу скажу, там фон один и тот же, там просто месяц меняется. Май 2021, июнь 2021, июль 2021.
Эфир из прошлого будет, все хорошо.
Да. Повтор из прошлого. Вот, это одна история. Вторая история 2021. В данный момент у нас, ну, в данный момент, полчаса назад, я сейчас не знаю, у нас было 2021 подписчик на нашем YouTube-канале. Вот вчера было 2019, и я уже такой сижу и думаю, так, мы разыграем такую штуку про канал, я скажу о том, что вот у нас 2019 человек, давайте все-таки до 2021 дотянем. Но нет, розыгрыша не получится, но 2021 подписчик – это немного. А вот мы не канал-миллионник, не канал-стотысячник и даже не десятитысячник, но вот такое развитие, такое число подписчиков у нас есть, и мы благодарим всех, кто участвует, всех, кто подписывается. Кстати, Лен, после вчерашнего эфира про Брайль у нас, в общем, ну, человек 10 подключились, новых подписчиков. Mm-hmm. Да, и там же были Там была целая география, там было и Перми, и Якутия. Якутия, да, и Санкт-Петербург. В общем, люди, причем новые, которых действительно раньше у нас не бывало.
Что много родителей приятно. Незрячих детей, мы надеемся, что это надолго, что они с нами надолго.
На самом деле, да, потому что это очень важная вот такая вот целевая аудитория, и очень хочется, чтобы вот именно они нас и услышали-то. Ну, не только они, конечно, но и они в том числе.
В общем, да. Так что, друзья, если вы вчера слушали, смотрели про Брайль и решили посмотреть нас сегодня, мы вас не разочаровали, вот напишите нам, пожалуйста, об этом. А сегодня мы про книги, собственно, и продолжаем разговор. Что читать летом? Я, честно говоря, вспоминаю с ужасом школьные времена, потому что эти списки летнего чтения, они были... Ну, скажем так, разные. Я помню пару лет, когда они были интересны, зачастую они были скучные. А в вашей школьной юности, в ваши школьные времена эти списки были? Они вам как-то были. В чем-то помогали?
Списки были. Они были большие. И я благодарен своим учителям за то, что они давали нам списки интересные. У нас было несколько программных произведений, они были прям отделены, отдельно подчеркнуты, а дальше начиналось так. Сначала шел фольклор, потом шла детская литература, потом шла классика, потом шла проза, и потом шла фантастика, фэнтези, вот это все. И там такой большой, объемный был список.
У вас фэнтези что... было в списке на лето?
Да, Руфина Алексеевна писала нам в том числе Вау. Какие-то сборники, я не помню уже, что конкретно, но там какие-то и сборнички были, еще что-то. Я очень хорошо помню, что в контексте вот такой фантастической литературы Руфина Алексеевна в свое время нам советовала Станислава Лема почитать, например. Вот, так что да, у нас, конечно, да. И вообще, на самом деле, очень хорошие были подборки. Можно было просто пролистнуть вот эту вот, ну, такую литературоведчески обязательную вот эту всю историю, потому что там и статьи предлагались, и все такое прочее. И на нескольких последних страницах найти действительно что-то для себя интересное, вполне почитать. Но другое дело, что если в детстве я очень на эти списки ориентировался, мне действительно было интересно, я шел там в библиотеку, в школьную, в РГБС, куда-то еще, то потом, когда стал старше, я, конечно, стал так посматривать туда, но больше уже ориентировался на какие-то свои вкусы и еще попутно читал обязательно, что будет в школьной программе, чтобы как-то в этом разбираться и, ну, уже в течение года об этом иметь возможность что-то сказать. И где-то даже не перечитывать, просто помнить там вот этот убил этого, этот любил ту, и все хорошо.
Да, это бывает полезно. Криса, у вас?
У нас, возможно, эти списки и должны были быть, но так как учителя знали, что все равно никто читать не будет, то нам просто они не предлагались.
Вот так?
Да.
Как интересно.
Лена, а у тебя?
Да, у нас тоже такие списки были. Давались они нам каждое лето. Ну вот я честно скажу, вот прям вот совсем по чесноку.
Ну спасибо.
Пива для души там вот было немного. Вот правда. Хотелось на самом деле чего-то другого. Ну я не могу сказать, что там вот прям вот весь список был такой вот прям вот неинтересный. Нет, конечно. Но все-таки большинство книг, которые были там, ну вот как-то не вызывали такого вот живого отклика.
Слушай, а ты ведь работаешь в библиотеке. Вы сейчас списки составляете или это не ваше дело?
Значит, ситуация такая. Да, списки тематические, библиографические, соответственно, тоже мы составляем. Но, как правило, к нам приходят, ну вот если уж мы говорим о школе, в этом времени, да, к нам приходят дети, показывают те списки, которые у них, и говорят, вот нам вот...
Вот по этому списочку, пожалуйста.
Да, да. Ну вот, соответственно, с этим списком мы и работаем.
В РГБС, когда у меня сын учился в школе, там уже это все поставили на поток. То есть там даже не нужно было приносить список из школы, в библиотеке они уже все были. Так, у вас ребенок в первом интернате, да? Да, в каком классе? Там, в пятом А. Вот список из этого класса. Вот я не знаю, как они это сделали, но вот на абонементе я такую штуку уже видел. То есть им кто-то туда, возможно, сама школа туда это все поставляла.
Школа посылала. Ну, насколько я помню, посылала школа, и причем разные педагоги могли посылать свои какие-то списки, потому что у нас, например, сначала учила Руфина Алексеевна, и я четко знаю, что она сотрудничала с библиотекой, а потом, когда у нас уже стала другая учитель, Татьяна Михайловна, она уже не посылала, по-моему, туда.
Не посылала.
А просто передавала через кафедру какую-то информацию, видимо, потому что, ну, я не очень активный читатель РГБС, я обычно, мне школьной библиотеки и интернета хватало, но я так помню, что у нас ребята, которые ходили, они, в принципе, тоже списков не носили уже тогда.
Ну вот сегодня постараемся вместе составить такой список от ведущих, от некоторых из ведущих каналов. Нас сегодня мало, вообще лето, да, пора такая, когда эфиров мало, тоже спрашивают, почему так мало. Да потому что лето, поэтому, друзья мои, мало. Вот, дадим рекомендации от себя, но, может быть, кто-то из вас, друзья, захочет поделиться и своими рекомендациями, чтобы вы, наши зрители, наши слушатели, посоветовали почитать, на что обратить внимание. Пишите, пожалуйста, и вот просто в комментариях, и, соответственно, эти комментарии мы, по возможности, тоже будем зачитывать. Ну, не знаю, может быть, с Артема и начнем насчет списка. Есть. Дело в том, что мы тут, я выдам такой, ну, секрет, но это секрет, конечно, уже всем давно известный, а мы продумываем сейчас концепцию программ по книгам, литературных программ, и эти программы у нас будут. Я пока не буду ничего говорить, потому что сам ничего еще не знаю. То есть, как бы, вот,
да, нас... да.
Никто еще ничего не знает.
Ну, тут ребята, тут люди, которые решают этот вопрос. И если я сейчас что-то скажу, они мне скажут, а мы этого не решили. А с чего так? И они будут правы. Поэтому, ну, поэтому сегодня, собственно, только рекомендуем книги, рекомендуем, что можно почитать. Артем, что бы посоветовал почитать летом, когда, ну, вообще нечем будет заняться и дождь на улице?
Ну, у меня есть такой маленький списочек из нескольких буквально произведений. Конечно же, первое, что я рекомендую прочитать каждому, даже если не любите жанр фэнтези, я очень рекомендую прочитать серию из 7 книг, называется «Ученики Ворона». Это темная фэнтези за авторством Андрея Васильева. Трудно сейчас какое-то дать описание, рекомендацию, почему именно, но... Темное фэнтези — это такое наиболее элитарное, что ли, фэнтези из всего вот этого вот, всей этой группы жанров. Поэтому вполне возможно, что понравится тем, кто с фэнтези, к фэнтези раньше относился как-то пренебрежительно даже, например.
Вот. Я к фэнтези отношусь вполне себе хорошо, но вот в этом жанре, в темной фэнтези, ничего не читал. Можешь как незнающему, совершенно незнающему сказать, к чему мне нужно быть готовым?
Нужно быть готовым к такому средневековому реализму, возможно, немного гротескному, с поправкой на наличие магии, религиозного ордена, рас и чего-то подобного.
Слушай, а вся эта история про ведьмака и так далее, это пойдет под темную фэнтези?
Нет, это не темная.
Это не темно.
А, это, как она, «Игра престолов», ну вот это вот, как там, «Песня льда и пламени», вот это вот темная фэнтези.
Ну тогда все-таки...
«Ученики Ворона» все-таки не настолько кровавые, но тем не менее.
Ну к кровавости тоже нужно быть готовым.
Да, к кровавости тоже нужно быть готовым. Это не классическая фэнтези, это все-таки темная фэнтези.
Коллеги, кто-нибудь это читал? Потому что я сейчас сижу, пребываю в понимании того, что я этого не читал и не знаю.
Я только слышала, у меня подруга читала и очень хвалила.
Я тоже только
именно
слышала,
учеников?
Не знаю.
Да.
Вот.
Я тоже в курсе, ну, слышала, да, но я не читала. Ну, честно скажу, не поклонница фэнтези, ну, вот как-то так.
Очень много пишут в чате прям очень-очень много пишут в чате. Тут любители фэнтези, фантастики собрались. И если
хорошо будет делать программу литературную. Слушай, вот хорошо.
А если... Ну, подожди, Олег. Uh-huh. Если кто-то из зрителей и слушателей захочет потом ознакомиться с рекомендациями, просто правда очень много, вы почитайте чат под эфиром, вы обязательно, я думаю, что-нибудь для себя тут найдете. Чат на YouTube, я имею в виду.
Да, кстати, я сразу скажу о том, что вот на YouTube приходит все. Я вижу, у нас есть один человек, который пишет из ВК, Александр Максимов. Я не знаю, работает ли пересылка обратно. Александр, может быть, нам отпишитесь и скажите. Вот вы сейчас смотрите нас на какой-то из страниц ВК, куда мы транслируем. А там у вас чатик ютубовский бежит или нет? Или вы видите там только свои сообщения? Если бежит, все замечательно. Если видите только свои сообщения, то будем разбираться. Вот, так что ну вот.
Вот, давайте. Да, тут уже в чате как раз упомянули. Да, ну пойдем тогда немножко пропиарим Андрея Васильева. Это мой хороший друг. Вот тут Александр Максимов как раз пишет, рекомендует «Мир ночи» Андрея Васильева. Это целая вселенная, это мир в жанре городского фэнтези, в котором сейчас у самого автора существует три отдельные серии. Персонажи переплетаются друг с другом, но там немного разные временные промежутки, и все-таки главные персонажи, ну, главные герои — это разные люди. Так что... ну и другие некоторые писатели тоже пишут в этой вселенной, которая называется «Мир ночи». Поэтому вот если вы любите городское фэнтези, тоже обратите внимание на эту серию.
Андрей рекомендует почитать польскую фантастику, она сильно недооценена. Мне как-то кажется, что Саша читал, может быть, и в оригинале.
Саша не читал польскую фантастику. Нет, Александр, в оригинале, кроме Лема. Почему не читал? Ну, потому что как бы у поляков достаточно много других интересных текстов, интересных жанров. Знаете, я вообще так загрустил, когда стал думать, что вам рекомендовать, потому что я очень мало сейчас читаю по-русски, и большинство книг, которые я читаю на польском, они просто не переведены. И проблема в том, что, ну, что советовать, то, что люди не прочтут.
Вот, слушай, вот Саша, а как думаешь, почему, что мешает? Нет заинтересованности издательств, нет коммерческого интереса, то есть они понимают, что
я
они
думаю,
с
что...
польского переведут, но не продадут ничего.
Нет, они продают и продадут. Беда в том, я думаю, ну, не то, что даже беда, а зачем? Ну, как бы им не... Ну, самим авторам это не очень, я думаю, интересно. У них свой достаточно большой рынок. Поляков очень много в Европе, очень много в США. Рынок обширный, рынок благодарный, рынок активный. То есть, если мы про коммерцию говорим, читательский уровень там в какой-то мере, ну, вот судя даже потому, что я вижу у людей, с которыми общаюсь, он частенько выше нашего. То есть, я вообще вижу очень много... Если у нас сейчас у очень многих интерес повальный к фэнтези и фантастике, то у них этого гораздо меньше. Им как раз интересна проза, им интересны какие-то сложные философские книжки. И то, что заходит у нас, у них переведены, кстати, некоторые такие, ну, культовые какие-то вещи русскоязычные. И те же «Дозоры», например, на польском есть, еще что-то есть. Ну, то, что знают, да, везде, и все знают, что такое «Дозоры» Лукьяненко.
Ну, конечно.
Вот, но ситуация в том, что им, да, им это интересно, но они, опять же, охотнее читают Улицкую. Ну, вот понимаете, в чем история? То есть, очень многие, и у меня выборка... У меня такая выборка по молодежи, и по людям постарше, и причем как незрячим, так и зрячим, по людям, которые где-то учатся, где-то работают, что-то делают, ну, активно, одним словом, живут. И, честно, да, вот она не в пользу фантастики, фэнтези. Это не значит, что они не читают это. Они читают это, ну, вот запрос на другое, и рынок другой в этой связи немножко, и какие-то реакции чуть-чуть другие. У них очень много книжек типа романов воспитания, становления личности, вот этого всего. И очень много, ну, они это называют обычаевки, типа на русский можно перевести, ну, типа книжки про действительность, про современность, про жизнь. Вот. Этого очень много, и бывает очень хорошо написано. Бывает, конечно, и очень плохо, честно говоря. Чтобы так вот не хвалить много, бывает очень плохо. Фантастики много польской, при этом при всем качественной, и фэнтези много польского, и тоже любители есть, но вот как показывает практика, их меньше.
Тут Александр Максимов писал в чате про то, что есть радиопрограмма, но он не написал, где и какая, с обзором новых аудиокниг. Или я не видел сообщения этого. Александр, если напишите, где и какая, это будет очень интересно, потому что для многих из нас это актуальная история. Вот, если будет у вас такая возможность, напишите нам, пожалуйста. Так чего, ничего пока не предложишь, Саша?
Так а Артем, по-моему, не закончил.
Да, Артем еще... Да, что ты прерываешь-то?
Не Сури. Надо прерывать Артема. Да. Тем более, что я кратенько сегодня буду предлагать. Я много не буду предлагать.
Слушайте, Артём. Коллеги, давайте так. Я пока, наверное, остановлюсь. Если будет время и будет такая потребность, я еще что-нибудь дополню. А так подписывайтесь на мой блог. У меня каждые две недели там выходит книга, чтобы читать рекомендации.
Вот так, да.
И, кстати, а
Артем очень прав, потому что у него достаточно хорошие обзоры и то есть, если вам хочется понять, читать или не читать, то вот можно посмотреть, что пишет Артём. Мне чем нравится? Тем, что не очень много вкусовщины, а просто вот такие факты, что, ребята, вот я почитал книжку об этом, вот, вот она вот такая и такая, вот можно тоже почитать. Тут вот Андрей пишет про Ольгу Токарчук. Да, Ольга Токарчук прикольная. Что касается вот польских авторов, я прямо даже вот и, пожалуй, поддержу. Поддержу. Значит, что касается авторов. Вы знаете, я говорю еще раз, что я очень мало в последнее время читаю по-русски, и поэтому мне было сложно, но я стал читать немножко всякую литературу, так называемую блогерскую. Что это значит? Сейчас очень многие блогеры издают свои посты. Причем делают какие-то подборки тематические, хорошие, плохие, всякие. Я много чего посмотрел за это время. Знаете, мне очень понравилось то, что делает Ольга Савельева. Может быть, кто-то даже знает, кто это такая, может быть, не знаете. Обычная абсолютно женщина, которая... Ну, не в самых счастливых условиях, скажем так, росла. У нее там были определенные проблемы с матерью, определенные проблемы с окружением. Выросла, замуж вышла, детей родила. Одна дочка оказалась с инвалидностью. Вот она там боролась очень много за всякие такие штуки. За поддержку, какую-то доступность. У нее девочка с кохлеарным имплантом. И вот я сегодня вам хочу просто ее посоветовать как автора. И начать я бы советовал, чтобы вы понимали, почему она такая стала и зачем она так пишет, с книжки, которая называется... прекрасным незамысловатым словом «апельсинки». Вот. Я просто искал, что почитать в дорогу. Мне надо было чем-то занять 4 часа. Я понимал, что вот длинную книжку не хочу, а хочу сесть вот прямо вот. Сел в поезд, вот 4 часа едешь, 4 часа читаешь. Я так люблю иногда делать. Вот. И я нашел такую книжку, она длится чуть поменьше. Про что? Книжка про то, как постепенно рос, взрослел человек. В небольшом абсолютно городе Калининграде, на тот момент он действительно был не такой уж и большой, в семье в такой не очень богатой, у бабушки с дедушкой, мама этой, значит, девочки постоянно была в отъезде, иногда приезжала, девочка не понимала, почему мама, собственно говоря, бросила, оставила, как с этим жить, как вот ребенок переживает вот эту всю травму, как ребенок потом приезжает в Москву и видит вообще не то, чего... собственно, ждал увидеть, как ребенок постепенно взрослеет и какие-то для себя вещи осознает. И через все, через это проходят очень какие-то такие мудрые, очень простые вещи в то же время. Она рассказывает, ну, о том, как она постепенно поняла, а вот как вот лучше не поступать, да, а как лучше поступить. А вот с кем лучше не общаться, а с кем лучше общаться. И она показывает, что очень многие вещи она поняла, ну, сама. Вот дорастя, вот доживя, просто поняла сама. И вы знаете, я не могу сказать, что эту книжку можно повторять, нужно повторять, там постоянно нужно читать. Но это вот, знаете, такое чтиво, оно достаточно легкое, оно подойдет летом вам, потому что вы едете куда-то, вам хочется, чтобы мозг отдохнул. Но в то же время это не какие-то сопливо-сиропные истории, которые вот вызывают, ну, заворот кишок лично у меня. И это в то же время ни про какую, ни про любовь, это про жизнь, про людей, вот про то, как они меняются, как они живут и так далее. Если хочется чего-то потяжелее, ну, тут, как всегда, традиционно, просто трио Яхина, Улицкая и Абгарян, мои, собственно, абсолютные фаворитки, я их очень троих уважаю, ценю, люблю, если русскую прозу берем. Они невероятно крутые местами, с ними можно соглашаться, можно не соглашаться, но хороший слог, интересные тексты тоже можно читать. А если вы хотите такого вот чё-то культовенького, ну, тут недавно тоже что-то я как раз напал на дозоры в польском переводе и почитал, пока дневной и ночной, вот, ну, может быть, потом доберусь. Мне понравилось, как перевели, ну, соответственно, а вы почитаете по-русски. Ну, и еще где-то с год назад я прочитал «Дом в котором» в польском переводе, и тоже мне очень понравилось, вот, так что, если вы все-таки еще не читали и хотите вот почувствовать магию этой книжки, то Мариам Петросян, «Дом в котором», книжка про дом-интернат с брошенными детьми, с очень разными вариантами инвалидности, там и мистика, там и какие-то отсылки к куче абсолютно классной рок-музыки, если вы этот жанр любите, то, пожалуйста, Боб Дилан просто там вот мелькает через каждую секунду. Это отсылки к разным мировым культурам, это отсылки к каким-то традиционным историям, да, этнографичным, не побоюсь этого слова. В то же время это роман воспитания, мы видим, как растут люди, как они меняются, что с ними происходит. В то же время эта книжка просто про то, а как можно жить, если ты в замкнутом пространстве, если вокруг тебя куча странных людей, и как не потерять в этом, во всем хаосе себя. Ну и, кстати, кое-кто там все-таки себя-то потерял. Книжка, вот, что касается «Дома в котором», книжка у меня буквально настольная, я очень люблю эту книжку, я ее всегда всем советую, ну вот сегодня тоже, почему бы и нет.
Я тут тебе присоединюсь, Саша.
И у меня, да, кстати, у меня же теперь есть еще вот и вот зрячий вариант этой книжки, вот, благодаря некоторым. И, кстати, еще что касается книжек, вот у Мариам Петросян хорошо вообще получаются всякие очерки, у нее была еще одна книжка, я забыл, как она называется, про собаку. Про то, как пес там про какого тоже какая-то такая фэнтезийная история про то, как нашлась некая летучая собака, она прилетела в какой-то город и что-то там такое. Но вот это я уже не читал. Я начинал, но я не закончил. Я решил, что не-не-не, это слишком, короче, для меня. Вот, но если вы любите и вот такое, то, наверное, туда тоже можно лезть, потому что, ну, я думаю, что как бы вас как минимум может зацепить слог. Например. Вот. Как-то так.
Да, я из чатика.
На самом деле,
Алин, давай, давай, давай.
Да, я просто хотела бы вот поддержать по поводу вот этой книги «Дом в которой». Я вот честно признаюсь, для меня это, наверное, одна из самых странных книг, которую я когда-либо читала, но она невероятно увлекает, и я вот ее перечитывала. А я на самом деле редко когда что перечитываю. И настолько живый, настолько ярко автор пишет об атмосфере дома-интерната, у меня, честно говоря, сложилось впечатление, что, наверное, ей эта тема близка. И я решила узнать, так ли это на самом деле. А так вот, хочу сказать, что на самом деле Мариам Петросян, она никогда в доме-интернате не жила. И то, что она вот нарисовала, изобразила в своей книге, это, с одной стороны, плод ее воображения, и это результат ее общения с теми, кто, в общем-то, вот в доме-интернате вырос. Вот как-то так.
Там на самом деле очень такая, как сказать, долгая история про дом, в котором там очень много всяких подводных камней. Ну, у человека, у автора там очень много крутых аллюзий. Там даже тот же слепой, он настолько настолько классно выписан, ну вот он действительно, он очень классно показан, и он настоящий, вот знаете, это вот прямо вот две противоположности, короленковский слепой и тутошний слепой, не-не-не, а вот прямо очень показательно, серьезно, очень показательно, вот что такое, когда ты не знаешь, кто такие слепые, это ты Короленко, а что такое, когда ты знаешь, кто такие слепые, это ты уже Петросян, это прям вот, прям действительно. Да. А, тут в чате много-много всего пишут. Не советует Андрей читать «Дом, в котором, если ты, значит, в отпуске, а то вот отходняк». Всю жизнь что-то у меня отходняк, судя по всему, от этого дела. Слушай, вот. Коллега, а и вот, много да. чего всякого советуют. Екатерину Вильмонт советуют. Булочки.
Недавно.
А, ну нет, это, конечно, «Царствие», это, конечно, небесное, но только...
Я детективы детские читал у нее.
Не, ну детские в 13 лет заходит хорошо.
Блин, не знаю, я не могу такое как? Читать. Да, наверное. И тут Волкодава рекомендует. Мамонька, родителька. Ну вот видите, ну, какие ладно, мы все разные.
Тут Иван Иванов порекомендовал трех писателей. Вот это, наверное... Ну, Мазин — это отдельная тема. А вот Красников и Щепетнов — это прям вот... Ну, как бы так назвать? Графоманы в хорошем смысле слова, наверное. Красников прям совсем в хорошем смысле слова. У него шикарные книги. Он разноплановый писатель. Он экспериментирует в разных жанрах. А вот Щепетнов, ну, вот просто очень много пишет. Но достаточно неплохо. Ну, сравнительно. Так что тоже могу порекомендовать.
В контексте хороших детективов, если уж кому-то очень хочется почитать что-то зарубежное и вот с юмором, блин, опять вот я хочу пару порекомендовать, ну, польскоязычных не буду. Я тут недавно читал очень крутую книжку. Ну, если кто-то владеет языком, напишите потом в личку, я вам прям посоветую, кто это. Книжку очень классную читал про женщину и собаку, и про то, как они расследовали убийство в маленькой деревушке. Мне прям очень понравилось, такой слог классный, и там еще с таким кулинарным подтекстом, очень классная книжка. Но если вот русскоязычное что-то переведенное, ну, конечно, Хмелевская, чего уже, вот, что сказал покойник, вот это все такое. Это веселее гораздо и лучше, чем, ну, как это иронический детектив. Не крутите пальцем у виска, не вспоминайте Донцову, потому что по сравнению с Донцовой, ну, просто, знаете, Донцова — это там дешевая кондитерская плитка за 10 рублей, а Хмелевская — это дорогой шоколад за 300. Вот, так что, конечно, Хмелевскую, если вы хотите почитать что-то вот такое ироничное, но детективное в то же время, погрузиться в польский быт, потому что там очень много отсылочек всяких классных к традициям, к праздникам, к какой-то вот такой штуке, как живут, что носят, во что верят. Прям, да, прям просто вот очень-очень-очень даже рекомендую.
Да, я смотрю, очень разнообразные действительно рекомендации в чате. Тут вот действительно, это кому что. Я понимаю, что, заявляя эфир «Что почитать летом», мы, наверное, немножко прокололись, потому что аудитория-то у нас очень разная. И вот даже видя книжки, которые здесь рекомендуют, скажу, что если вы пишете в ВК, то вы не видите, к сожалению, чата из YouTube. Поэтому все-таки, друзья, если вы хотите просто смотреть, тогда ВК нормально. Если вы хотите и чатить, то переходите, пожалуйста, в YouTube, как Александр Максимов уже сделал, вот, и пишите оттуда. Я не знаю, какая там проблема с полем редактирования, но вот тогда вы будете, что называется, включены во всю эту историю. А, ну что ж, идем дальше по нашим участникам. Лен, как, есть что сказать?
Порекомендовать? Да, обязательно. Ну, я, наверное, прежде всего начну с того, что да, действительно, как говорится, на вкус цвет. Ну и раз уж так получилось, что я тут вот как представитель в том числе библиотечного сообщества, вот задача библиотеки, она же вот в том числе и формирование читательского вкуса. И я скажу честно, вот какие-то книги я бы ни за что не стала приобретать в фонд. Но тем не менее, когда приходят наши дорогие читатели в большом количестве, и вот спрашивают какого-то автора или даже какое-то определенное произведение, вот как раз-таки из того числа, что я бы фонд приобретать не стала, то понятно, что мы обязаны на вот этот запрос реагировать.
То есть, подожди, вот, то есть это не вы читательский вкус рекомендуете, формируете, а читательский вкус формирует вас? Вы уже отвечаете на то, что есть.
как посмотреть? Потому что, конечно же, очень мягко, но верно, мы нашего читателя стараемся вести. И
вы его поведете, он идет от вас, в интернет уйдет от вас.
А вот и нет, потому что очень часто происходит так, что люди, которые вот до какого-то момента чего-то не читали, а потом познакомились именно с теми произведениями, которые мы порекомендовали, они потом приходят и говорят, ну, вот так здорово, мы вот еще чего-то хотим, вот посоветуйте, нам вот очень понравилось. Вот, поэтому тут как посмотреть. Но когда идет вот именно большой запрос, мы, конечно же, просто не имеем права не реагировать. Я бы сегодня хотела рассказать, ну, у меня на самом деле вот несколько книг тут есть, а начать я бы хотела с книги «Бегущий за ветром». Ну вот, ну и поскольку самой интересной, и поскольку вот работа обязывает, я регулярно стараюсь знакомиться с теми произведениями, с теми авторами, которые являются наиболее читаемыми. Не всегда, конечно же, могут совпадать мнения, но это, опять же, дело вкуса, и это совершенно нормально. Вот. Но что касаемо «Бегущего за ветром», автор — это Халид Хусейни. Кстати, единственный писатель из Афганистана, который пишет на английском. Так вот, книга-то на самом деле интереснейшая. В ней можно очень так неплохо познакомиться с самим Афганистаном. И вот честно скажу, после того, как ее прочитаешь, ну, лучше понимаешь народ этой страны, лучше понимаешь те события, которые там происходили вот в 70-е, 80-е. Совершенно ясно становится, почему отношение вот народа этой страны к советам, к Америке и так далее, вот такое, а не иное. Во многом автор эту книгу писал себя. Но, конечно же, не только себя. Вот если нужен урок преданности и предательства, и дружбы, вот это как раз вот про то. Вот. Это что касаемо «Бегущего за ветром».
Лена, извините, пожалуйста, можно вас немножко дополнить и исправить, если вы позволите?
Да, конечно.
Ну, дело в том, что Халид Хусейни, он... по сути, американец афганского происхождения, потому что его увезли, ему было 5 лет, и поэтому во многом об Афганистане он знает по рассказам своих родителей. У него очень хорошо выписана община, которая живет в Америке, это правда, но мне показалось, что Афганистан сам по себе, он выписан немножко отстраненно именно за счет того, что человек все-таки там не рос, не жил. Но при этом это нисколько не умаляет достоинств этой книги и вообще достоинств этого автора, у которого есть еще и другие прекрасные произведения. Но «Бегущий за ветром», по-моему, это первое, если мне память не изменяет. Кстати, снят прекрасный фильм по нему, можете посмотреть, если кто любит кинематограф. И, соответственно, потом, если вы этой книгой проникнетесь, то остальное, я думаю, вам тоже очень понравится. Спасибо, извините, Лен.
Спасибо, Крис.
Да, спасибо большое. Я вот честно скажу, я еще читала «Тысяча сияющих солнц», но вот как-то такого впечатления вот, не произвела эта книга на меня. Вот как-то, на мой взгляд, «Бегущий за ветром» все же сильнее. Но, опять же, может быть, кто-то и не согласится.
«А эхо летит по горам» вы читали?
Нет.
Это третья книжка. Мне показалось, лично мне, что она самая пробивающая из всех. Самая сильная.
Может быть. Но вот если у Хусейни, у него получается, что идет творчество, в общем-то, по возрастающей, угу. Это вот именно последнее написанное или последнее переведенное на русский?
Я так понимаю, что переведенное. То есть то, она в 17-м, не, в 16-м году она появилась.
Вот я просто ее... она ведь могла быть написана-то раньше. Они ведь переводятся не в том порядке.
Нет, она именно по спискам творчества идет третье. То есть так, что порядок он соблюден в целом.
Ну, значит, у автора, да, действительно, творчество идет по возрастающей. Ну и раз уж мы этот момент затронули, я не могу не сказать о Донне Тарт. Я думаю, что все знают книгу «Щегол». Ну, признаюсь, на меня,
такое,
на...
Да.
Да, на меня она произвела впечатление такое вот, вот прям вот просто. И я, конечно же, захотела познакомиться с другими произведениями Донны. Ну, что, собственно, и сделала. А второй книгой, которую я почитала, была «Тайная история». Ну, тут тоже мнения, как говорится, разошлись. Кто-то считает, что она сильнее «Щегла», кто-то считает, что слабее. На мой взгляд, ну, примерно где-то так же. Хотя «Щегол»-то, он был написан не первым. Вот он был переведен первым, а вот первой написана-то как раз была «Тайная история». И вот еще одна книга есть у Донны, это «Маленький друг». Она, ну вот честно скажу, вот если знакомиться с творчеством этого автора, то начинать нужно, наверное, с «Маленького друга», ну, дабы не быть разочарованным. Потому что вот из этих трех она, на мой взгляд, самая слабая. Честно признаюсь, много чего написано, много чего расписано. В итоге те вопросы, которые ставятся в начале, они по большому счету из пальца высосаны, и ответов как таковых на них нет. И, наверное, все-таки Донне как-то близка греческая тема, потому что вот на... Вот во всех трех ее произведениях в той или иной мере, в той или иной степени эта тема звучит. Поэтому, наверное, тут вот, честно говоря, пыталась что-то по этому вопросу найти, но вот нигде мне ничего такого не попалось, чтобы можно было все-таки понять, а почему же все-таки Тарт так в своих книгах вот тему Греции, греческой мифологии, вот этого всего, так она у нее нет-нет, да проскальзывает. Вот. Так что если говорить про «Маленького друга», там смысл в чем? Что девочка 12-летняя, она находится на летних каникулах, вот, кстати, решает, чем бы себя таким занять, и почему-то не придумывает ничего лучше, кроме как понять, почему же энное количество лет назад погиб ее брат. К слову сказать, когда брат погиб при таинственных обстоятельствах, самой вот нашей героине, ей было что-то там порядка 2 лет. Совершенно непонятно, на каком основании она, так скажем, выбирает подозреваемых, влипает во всякие истории. Ну, единственное, что, наверное, здесь можно было бы подчеркнуть, это тема ненужных детей. Потому что, по сути, ребенок предоставлен сам себе, отец из семьи ушел, мать пребывает в глубочайшей депрессии, из которой так и не вышла уже в течение многих лет. Ну и, в общем-то, как-то до ребенка ей дела-то особенного нет. Либо ну, наша героиня, она сама себе предоставлена, и чем хочет, тем и занимается. Но еще раз повторюсь, если кто-то с творчеством Донны Тарт не знаком, то вот начать, наверное, все-таки нужно с «Маленького друга», поскольку книга, ну, такая вот, наверное, наименее сильная. А вот потом, то ли вы продолжите «Щеглом», то ли вы продолжите «Тайные истории», на самом деле произведения достойнейшие, вот читаешь запоем, правда, вот просто нет возможности остановиться, и хочется вот узнать, в чем же там дело, какая же там будет развязка, ну, собственно говоря, чем все это кончится. Это что касаемо Донны. Я еще... Опять же, знакомясь с бестселлерами, знакомясь с теми новинками, которые представляются на книжных ярмарках, вот под вот этим всем воздействием я решила познакомиться с книгой Алекса Михайлидиса «Безмолвный пациент». Кстати говоря, обещали экранизацию, но вот экранизация пока еще так и не случилась, хотя, наверное, вот было бы интересно посмотреть, потому что книга, она, в общем-то, такая, ну, психологическая. Тоже на самом деле мнения разделились, мнения есть разные насчет этого произведения. Кто-то очень и очень хвалит, кто-то, ну, так скажем, ругает. Смысл там в том, что вот эта наша героиня Алисия Беренсон, ее, так скажем, застают на месте преступления. В общем-то, все указывает на нее, но остается, да, на месте убийства собственного мужа. И совершенно непонятно, почему это произошло, потому что вроде как в семье все было совершенно замечательно. Она находится на лечении в клинике, на принудительном лечении. И, в общем-то, все попытки как-то ее разговорить, они ни к чему не приводят. То есть уже проходит энное количество лет с дня тех трагических событий. И вот Алисия, она не проронила ни слова, ни один специалист...
Лен, чуть-чуть короче, потому что у нас время бежит.
Да, я еще... заканчиваю. В общем, я просто хочу сказать, что я уже говорила, что разное есть отношение к этой книге, но конца вы не предугадаете ни за что. Развязка совершенно неожиданная. Вот просто неожиданно. Поэтому, поверьте, ради только вот этого неожиданного конца с этим произведением стоит познакомиться. Ну а более подробно о ней, кстати, я писала в блоге «Доступное чтение». К сожалению, очень редко у меня получается до чего-то писать. Но вот об этой книге все же написала.
Это твой блог получается, да?
Нет, это не мой блог, это блог вот нашего учреждения. Мы стараемся все по чуть-чуть туда писать. Ну, вот и я в том числе.
Знаете, в контексте книжек про брошенных и не очень детей, я тут сейчас погуглил как раз и прямо обрадовался, что то, что я читал по-польски где-то год назад, оно, оказывается, есть по-русски. Есть книжка Малгожаты Пекарской, трилогия, если точнее, «Класс госпожи Чайки». Если кто-то вот вдруг любит книжки тоже про какое-то такое своеобразное становление, то вот я просто такое очень люблю. Поэтому вот если кто-то тоже любит, тоже очень рекомендую. Про что там? Очень кратко скажу. Есть класс. В этом классе очень разные дети. Очень-очень разные дети. Есть учительница. Она строга. Она не всегда, на первый взгляд, справедлива. Потом выясняется, что она очень права. Есть несколько пар, потому что это уже подростки. Есть люди, которые живут, ну, скажем так, отдельно от этих пар. Есть семьи этих детей. И через призму взаимоотношений в семьях, взаимоотношений между вот этими детьми рассматривается такое современное подростковое общество, как люди сейчас в нем взаимодействуют, почему какие-то вещи становятся важными, какие-то менее важными. Рассматривается все, начиная от того, почему, допустим, люди так увлечены каким-то вещизмом, если хотите, там, красивой одеждой, еще чем-то, заканчивая тем, как подростки из разных слоев населения, скажем так, относятся к первому сексу, почему для кого-то это вообще ничего не значит, а для кого-то это взрыв, что называется, всего на свете. И все это проходит через три книжки, через судьбы главных героев. Им сочувствуешь, за них переживаешь. Это вот, наверное, такая... Ну, одна из немногих книг такого плана, которые не хочется закрывать, потому что ты видишь, как, например, одна из героинь, мать одного из парней, теряет голос. И ты видишь, как этот парень делает все, чтобы мама снова заговорила, находит ей там аппарат, который позволяет ей говорить и так далее. Или, например, у этого же парня есть отец, который от него отрекся, отказался. И ты видишь сначала полный отказ от всего, что связано с этим отцом, потому что там получает человек наследство, и он понимает, что вот все, наследство-то у него в руках, а не хочется его иметь, потому что, ну, отец бросил и все такое прочее, до полного принятия не только отца, но и деда, и родни, семьи, и показывается, через что человек это, ну, как бы, как человек через это проходит, как он через это идет. Много таких очень разных интересных линий, и все с таким, с хорошим юмором, вот что я хотел сказать. Кратко не получилось, извините.
Слушайте, коллеги, я смотрю, у нас два эфира. Один здесь,
да, а другой... Да, второй в чате.
Да, там кто, по-моему, Регина пишет, что я не успеваю все добавлять в список, потому что много всего рекомендуют. Вот, и между собойчик там хороший. Это как раз та ситуация, когда я просто скажу: ребята, вот этот между собойчик в чате, это здорово, хорошо, что он есть. Крис, твоя очередь?
Да. Я постараюсь недолго, но не обещаю, Олег. Вот.
Так я понимаю.
Да, действительно, что уж теперь. Я порекомендую одну книгу и двух авторов. Давайте так. Книга Александра Пелевина «Покров 17». Это такой, ну, отчасти можно сказать, что боевичок с элементами фантастики. 92-й год. Журналист, писатель едет в закрытый объект в Калужской области для того, чтобы, ну, у него там есть определенные задачи в этом объекте. И там с ним происходят всякие интересные вещи. Как раз здесь и начинается фантастика. А параллельно мы читаем главы из его книги о войне, где описан бой, который был на этом же самом месте в 41-м году. И, в принципе, эту книжку можно читать чисто вот просто событийно, не вчитываясь, вот буквально просто идя за героем, за его приключениями, но при этом там есть очень хороший такой подтекст, смысл, то есть она достаточно наполненная для того, чтобы она могла понравиться и тем, кто любит книжки со смыслом тоже. Вот это такое чтение на лето.
Хорошее чтение.
Да, и другие произведения. Я пока не добралась. Я знаю, что Александра Пелевина, по-моему, Регина любит. Регина, привет.
И не только Регина любит Александра Пелевина.
Вот, значит, дальше. Автор детективов британский Кристофер Джон Сэмпсон. Чем он примечателен? Он на данный момент на русском языке вышли 4 книги из его серии об адвокате Мэтью Шарлейке. Это 16 век. Мэтью Шарлейк, он у нас горбат, что для того времени, ну, так скажем, такое событие достаточно нерядовое, учитывая его положение в обществе. Да, он такой... Он приближен к властям, к местным, приближенный там то одного, то второго, выполняет их поручения различные. И там, с одной стороны, так как автор сам историк по образованию, очень описаны реалии того времени хорошо. Мы видим историю Англии XVI века, какие-то события перед нами проходят. Какие-то персонажи исторические перед нами проходят. Правда, по ней, историю Англии, по этим книгам я учить не рекомендую, потому что там есть некоторые неточности, которые автор допустил сознательно, чтобы повествование выглядело более гладким. А в детективах нет какой-то такой жути кровавой, там кишки вывернутые, еще что-то на каждой странице. Повествование очень неторопливое, очень много того, что у героя внутри, его каких-то размышлений, его переживаний на тему его увечья и так далее. Но они при этом не смотрятся как-то вот карикатурно или жалостливо, или еще каким-то образом таким неприятным, как это может часто выглядеть. Мы это прекрасно знаем. И поэтому, если вдруг вы любите такие книги с историческим каким-то фоном, да, достаточно неспешные с другой стороны, но при этом там есть и напряжение, есть, как правило, даже две интриги на роман и достаточно неожиданные развязки. Неожиданные, я говорю, хотя я детективов читаю очень много, и меня довольно сложно чем-либо удивить. Обычно я к середине книги уже знаю, кто убил. Вот. И третий автор – это шведский писатель Фредерик Бакман. Саша, наверное, знает, кто это такой. У меня есть подозрение серьезное. Да-да-да, хихи. Вот. И здесь, мне кажется, можно начать прямо с первого его произведения. Это «Вторая жизнь Увы».
Да.
Да.
Ну, можно с другой стороны, да. Здесь была Брит Мари тоже. Ну, да, тоже можно. Тоже, тоже, да, можно. Это прямо вот... Это топ нам почитать. Он, единственное, что, прости, что я тебя прерву.
Да, да, Саша.
Вот меня... Я не люблю лекальных авторов. Вот что я под этим подразумеваю? Вот есть себе чувак, вот он пишет книжечку. Молодец, славный такой. Хороший слог у него, вроде все интересненько. Одно написал, издал. Все его хвалят. Ты такой классный, ты книжку написал, ты же умничка. Он пишет вторую, по образу и подобию. И третью, по образу и подобию. И четвертую. И на самом деле у вот этого автора то же самое. У него, если так посмотреть, то все его книжки про то, был злой, плохой человек, агрессивный, но только в своем каком-нибудь контексте, то несчастный, то одинокий, то заброшенный, то какой-нибудь слишком довольный жизнью, то злой, то плохой, то еще какой-нибудь. Куча обстоятельств произошло, стал добрым и хорошим. Веселым, счастливым, там, довольным, ну, подставьте свое какое-нибудь вот прилагательное, которое вам нравится. Может, я не прав, но у меня вот после трех книг сложилось, наверное, вот такое впечатление.
А какие? Вот эти две, третья как раз...
Бабушка велела кланяться.
А, эти да, это правда, Саш, тут ты на все 100% прав. Дальше у него есть книжка, которая называется...
«Медвежий угол» «Медвежий еще, угол». Вот я отложил себе, да.
Вот, и продолжение «Мы против вас». Но так как ты не очень по спорту, я не знаю, насколько тебе это будет интересно.
Мне будет интересно, потому что это про жизнь. Тут люди пишут, что «Ой, ну книжки про жизнь, как вы их читаете? Вот неужели вам в жизни не хватает трэша?» Ребята, книжки про жизнь, они дают ведь пищу для размышлений для каких-то. Делается, да. А если ты каждую книжку прочитанную воспринимаешь как личную трагедию, ну, это тяжело быть тобой, человече, что я могу сказать. Иногда это действительно так получается. Не удается не вживаться. Не удается не переживать. Не удается вот что-то такое вот пройти мимо. Но, честно, вот, ну, давайте прям 3 секунды. Не знаю, моя тоже одна из любимых книжек «Беги, мальчик, беги» про еврейского мальчика, да. Про войну, про то, как он бедный вот это все пережил, гетто.
Съел у меня,
Просто, правильно. Невероятная книжка. Просто вот я ревел местами даже. Ну, очень крутая книжка. Да, вот над этим стоит переживать. А что переживать, например, над классом госпожи Чайки? Ну что, подростки, у кого-то сложилось, у кого-то не сложилось. Любовь у кого-то была, у кого-то не было. Кто-то там, не знаю, вот это пережил. Над этим не надо переживать, над этим надо думать. А как бы я поступил? А что было бы? Ну, блин, ребят, не надо так вот транслировать книжки в свое сознание, что вам аж худо становится. Тогда, конечно, тогда только про, не знаю, про что даже читать-то. Везде же тогда можно переживать. Ну, в любой книжке. Хоть ты фантастику возьми, хоть ты, я не знаю, детектив. А убийца ли Дворецкий? Будешь переживать всю книжку.
Вот, я немножко буквально закончу.
Да-да-да-да-да, ты доскажи свои впечатления, потому что мне интересно, что вот ты думаешь и какие, ну, что про книжки вообще.
Я сейчас потираю руки, как хорошо пойдут литературные эфиры, когда мы их сделаем.
Да-да-да, мы их, Олег, сделаем.
Я понял, я вас верю.
Вот, да, значит, «Медвежий угол», «Мы против вас» – это книжки злые. Такие по-хорошему злые.
Как я люблю.
Да-да-да. Там очень много нерва, очень много такой натянутости. Маленький городок, все друг друга знают. Плюс хоккейная команда, вокруг которой это все крутится. То есть люди либо играют в хоккей, либо работают в этой команде, либо болеют. То есть для тех, кто любит хоккей, ну и любит спорт, вот этот вот нерв весь тоже будет интересно, именно потому что там очень хорошо переданы вот эти вот моменты. И последняя книжка на сегодняшний день, которая у него вышла и переведена, она называется «Тревожные люди». Это, я бы сказала, трагикомедия положений. То есть все происходит буквально на маленьком пятачке в небольшой квартире. Я даже, наверное, немножко расскажу, о чем это. Приходят несколько людей смотреть квартиру. Они претенденты на покупку. А в Европе, в общем-то, принято много где так, что показ осуществляется сразу для нескольких клиентов. То есть их всех собирают, и потом начинается игрище на тему того, а кто больше за эту квартиру заплатит. И здесь точно так же разные люди пришли, все с разными какими-то резонами. И вдруг врывается женщина, точнее, мы, правда, не понимаем сначала, что это женщина. В общем, врывается человек, который до этого пытался неудачно ограбить банк, тоже по какой-то причине своей, которая там объясняется вполне. И вот таким образом сбежал от полиции, спрятался в эту квартиру. У него пистолет, он их берет в заложники, как умеет, как может. И дальше начинается маленькая история про каждого. То есть у всех свои какие-то трудности, сложности. И ну, она тоже, она отчасти, наверное, аккумулирует в себе вот то, о чем сказал Саша. Это вот лекало, да, определенно. И плюс вот то, что есть в тех двух книгах, о которых вот я говорила отдельно. Да, «Медвежий угол» и «Мы против вас». И мне кажется, что... Я не могу сказать, что она самая лучшая на сегодняшний день. Мне все-таки «Медвежий угол» и «Мы против вас» понравились больше. Но вообще чисто вот для того, чтобы, если вы хотите зарядиться оптимизмом, как-то вот не вдумываться, не сильно так уж сопереживать...
Не переживать вполне... на тему бытовухи.
Не, ну там бытовухи тоже хватает, но это так там все подано, что, говорю, это трагикомедия положений какая-то. Вы можете вполне, в общем-то, и ее почитать.
Слушайте, я не закончила. Спасибо большое. Я не могу не прочитать это сообщение, потому что по-украински сообщения мы получаем очень редко, из Фейсбука тоже редко. Я даже не помню, были ли у нас в чате, по-моему, пару раз было.
У нас было и на английском,
да,
и украинском
мове. Было. А вот украинской мовы не знаю, но я не знаю, кто. Вот Дмитро Крупко пишет.
Дмитро Крупко. О, а ты знаешь, Дмитро, что доброго дня. О, Дмитро. Конечно.
Вот.
Ах ты, брат-то.
Да.
Вот, я на самом деле, я на самом деле очень рад.
Дякую, приємно чути знайомі голоси. Вот, Дмитро.
Теж приємно.
Да, теж приємно. Очень, теж приємно. Вот, так что вот прямо вот так. У нас тут такая международная аудитория, межязыковая аудитория. И более того, я вижу, насколько активен чат. Я сейчас на самом деле, участники команды меня понимают, как это можно будет сделать, благодаря Беке Газалишвили, которого я не устаю благодарить. Просто скопирую весь этот чатик в красивом текстовом варианте. Вот. Я, правда, не знаю, что я с ним потом буду делать, но будет красивый такой список книг
с вашими. Его отредактируешь и опубликуешь на радость Регине Филатовой.
Например.
Ну, кстати, его просто пошлю Регине Филатовой.
Да, так есть.
И пускай радуется.
И пусть опубликует Регина Филатова на радость всем нам.
Да. Олег, я думаю, что мы не можем завершить этот эфир и не спросить тебя, а что...
Я на самом деле уже собирался завернуть
эфир, почитать?
Потому нет, что нет, час нет, 15 нет, прошло, но...
Час 15 сколько угодно.
Все поделились.
Что хорошо читать, Олег?
Да, я на самом деле хотел сказать сегодня о двух вещах. Ну, на самом деле, все это очень-очень известные книги, известные авторы. Во-первых, здесь сегодня называли Людмилу Улицкую, и не новая вещь, которая лет 15 уже, наверное, Даниэль Штайн, переводчик. Ну, вот, да, достаточно недавно ее перечитывал.
Отличная книжка.
А это такой микс, да, из писем. Понятно, что писем придуманных, но я вам скажу, в чем мне было интересно, почему мне было интересно все это читать. Дело в том, что многие из людей, опять-таки для меня, по крайней мере, были узнаваемы. Вот когда она говорит, допустим, про монахиню католическую, которая жила в Литве, которая там пишет письмо. Я знаю, кто эта монахиня католическая, кто стал прототипом, знал этого человека при жизни. И многие другие вещи, которые действительно... То есть это вот за жизнь, это про жизнь, но ты понимаешь, что... то, по крайней мере, как-то к части этой жизни был причастен. Ну и основная история сюжетная, да, сюжетная канва – это вот этот католическая община в Израиле, что, в общем, очень необычно само по себе. И судьба Даниэля Штайна, человека, который из Белоруссии, собственно говоря, вот во время войны, это длинная история, его попадание и в Израиль, и в католичество, и это встреча, пересечение различных миров, и это вопросы веры в мире, где много много разных подходов, где все неоднозначно. Ну и Людмила Улицкая пишет замечательно. Мне всего один раз в жизни довелось с ней делать интервью. Я мечтаю на самом деле. Хотя, слушайте, ну мечтаю. Надо снять трубку, набрать и пригласить ее на Тифло-Инфо. Ну, набраться,
она невероятная.
Ну,
она
набраться невероятная. Наглости, ну, взять и попробовать.
Она тебя не съест, Олег.
Нет, мне кажется, она настолько душевная дама, что...
Мы с ней общались, она не съела и еще не съест, я понимаю.
Знаете,
а потом я костлявый, сложно будет, ну, как бы,
По поводу Улицкой еще буквально такой момент. У нее голос очень похож на диктора, который читает ее книжки, на Марину Ливанову.
Да,
и
да,
если
да.
вы хотите вот услышать книжку, как будто бы в исполнении Улицкой, почитайте любую книжку Улицкой в исполнении Ливановой. Вообще Ливанова классно читает. Она как-то так читает, вот, как будто бы вот и вроде сама, и вроде где-то иронично, где-то грустно, где-то как-то, но она дает тебе место, чтобы ты сам подумал. Вот Герасимов не дает, он навязывает тебе свое
думает.
Видение. Да, он за тебя решает. Весело тебе, грустно тебе, ему весело и тебе по умолчанию должно быть. А Ливанова так не делает. Но это спор развяжется надолго. Олег, пока около Улицкой мы, и пока около писем мы, 45-53, а завтра будет счастье. Просто невероятнейшей крутизны
да,
книжка.
Абсолютно,
просто подтверждаю. Вот эта книжка людей, которые родились во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и после, где-то года примерно там до 50-53-го, и про их быт, про то, как они жили, что они носили, кого любили, что ели, как относились к... к концу войны, к смерти Сталина. И это простые, обычные люди. Эти люди присылали Улицкой письма, и Улицкая да. без прикрас, ну, с какой-то маленькой литературной редактурой эти письма опубликовала. Знаете, встает перед глазами целая эпоха. Просто вот целый мир людей, детей, главным образом подростков, которые... ну, они, конечно, раньше родились, да, это я маху дал, конечно, они раньше родились, потому что они описывают свое такое раннее, чуть более позднее детство. Это я, извините, зря. В общем, но в любом случае люди описывают то, как они жили, почему они так жили, что их спасало при этом в это время, что им мешало и почему они, собственно говоря, ну, вспоминают это время, да, почему оно им дорого. И вот прямо эту книжку, если вы интересуетесь советской историей, если вы интересуетесь такими непридуманными историями, документалистикой, я прямо вот настырно рекомендую 45-53 Улицкой.
Но опять надо понимать, что она все-таки все пропуская через себя. Люди с, другой, с другим взглядом на это время, они скажут, что она расставила акценты.
Конечно, да, и что она не права, и что она, конечно же, вот скажут. Оппозиционна, и вот наша великая история была не такая. Послушайте, ну, во-первых, она автор, она имеет на это право, а во-вторых, все-таки сама Улицкая в свое время говорила, что там была выполнена только литературная редактура, и по сути она практически ничего не меняла, она и в предисловии об этом пишет. Поэтому, ну, на мой взгляд, там, кстати, ничего плохого про Советский Союз никто не говорит. Вот что, как бы, если кто-то, ну, конечно, прям боится, конечно. Если у кого-то сейчас нервные судороги начались, ничего плохого никто про Советский Союз не говорит. Там, скорее, просто показана действительность. Некрасивая вот эта обложечная пионерская, там, и не унылая какая-то отвратительная застеночная, а просто действительность, как люди жили, во что они верили, почему они так жили.
Ричарда Баха вспомнили в чате. Ричарда Баха, чайку, ну ладно.
Ну, вот. А чего бы нет, Джонатанчик.
Да, как бы не вспомнить. Вот, а еще...
В доме, в котором, кстати, тоже есть отсылки, да, извините.
Вот, а еще из английской литературы, конечно, хочется вспомнить и порекомендовать С.С. Льюис, Клайв Льюис. И да. конкретно три вещи я не буду рекомендовать Нарнию, это, в общем, как бы понятно. А его фантастическая трилогия, вот, которая, собственно, начинается у нас с «За пределы безмолвной планеты», «Переландра» и «Мерзейшая мощь». То есть мы идем от общества, где такой идеальный, такой красивый мир, к средненькому такому обществу, и мы подходим к «Мерзейшей мощи». Я ловлю себя на том, что «Мерзейшая мощь» — это самая современная из этих трех книжек, потому что это такая корпоративная история, такая корпоративно-государственная штука, которая захватывает всех. Это не тяжелое чтение, это скорее чтение, чтобы подумать. Тут интересно, кстати, про Льюиса, что, и как раз это про канал стоит сказать, а в комментариях у нас был комментарий к эфиру памяти Вячеслава Герасимова, нам писали и рекомендовали послушать «Хроники Нарнии» в его прочтении. Не буду, потому что у меня свои восприятия «Хроник Нарнии». Я Герасимова...
Если уже читать «Хроники Нарнии», то пускай их почитает Клюквин.
Да, гораздо вот больше мне более нравится, спокойный. Ну, не буду. Но опять, это же на вкус, на цвет.
Да, каждому. Ну, вот тут Дину Рубину, например, Андрей Поликанин вспоминает. Ну, Рубина, ну да. Но для меня Рубина...
Мне ранее нравилось.
Потом ну, ранее мне тоже, да. Перестало. Но мне и ранее Толстая нравилась. А Кысь я, например, не могу. Вот мне прям как это... Худо-тошно. А «Реки» какие-нибудь пошло. Толстой почитать. «Реки», кстати, хорошая. Да. Хороший такой сборничек, очень такой приятный. Толстая ранее хороша. Да, слушайте, многие, на самом деле, современные писатели хороши ранее, а потом они начинают экспериментировать, и не у всех получается, вот.
Саша, ты Марину Степнову читал? Что скажешь?
Марину Степнову я читал в каком-то сборнике, и ничего путного тебе сейчас не скажу, потому что надо почитать поподробней. Я, ну, не рискну просто.
Ага. Потому что мне очень зашло и «Женщина Лазаря», и «Сад».
Я думаю, раз тебе зашло, я думаю, что, скорее всего, зайдет и мне. У нас как-то так обычно не проблемно с совпадением, да. Здесь в чем дело, вы знаете, я вот современных писателей, очень многих, был какой-то сборник про Москву, я забыл, но это можно прям ввести, там Улицкая была, кто-то еще был из таких из одиозных, кстати, вот, из современных писателей, я, например, мне не нравится Прилепин, вот, ну, не нравится мне, как он пишет, ну, просто, это не из политических каких-то позиций, нет, я, на самом деле, довольно далек от политики, мне просто, вот, ну, не зашло, ну, я Санькю читал, еще что-то читал, то есть мне просто никак. Вот. А если возвращаться, вот я читал сборник тут недавно, относительно года, наверное, 2 или 2.5, там, про Москву. И вот там как раз видно, кто какой писатель. Там Толстая, там кто-то еще промелькнул, Улицкая, какие-то такие блогеры. И вот кого-то после этого хочется читать, кого-то нет. Все пишут про Москву, про то, как они к ней относятся, и люди, ну, кто здесь родился. Не просто вот там я приехала в Москву из Рязани в том году и напишу вам. Вот. А те, кто все-таки коренной. И вот их сразу, ну, как бы сразу понимаешь. Я вообще иногда предпочитаю оценивать писателя по малому жанру. Потому что если человек способен хорошо написать малый жанр, очень часто это значит, что он может, по крайней мере, попытаться хорошо написать и большой. А если у него очень трэшовый малый жанр, то очень маловероятно, что человек способен долго и путно развивать мысль, скажем так.
Коллеги дорогие, нам реально надо завершать. Вот просто реально. Да. Я даже не буду читать топ-10 стримов в месяц. Во-первых, потому что их было мало. Во-вторых, после этих книг читать топ-10 наших стримов. Вот, а топ-3 все-таки скажу. Первый я пропущу, это у нас... Господи, там так и висит Хогвартс. Ну вот...
Чего?
Хогвартс у нас на первом месте.
Дизлайки растут, да?
Да, ну и просмотры растут. То есть... Так, как... Вот, да, я все хотел убрать, но не буду, пусть висит себе. Дальше. Есть такая тема. Вас сопроводить – это службы сопровождения и организации и прочие люди, которые сопровождением занимаются. Очень зашел этот эфир, даже более, чем я предполагал, но, собственно, он сразу у нас после Хогвартса. Вот, вас сопроводить в Хогвартс, ну, не знаю.
Да. Определенно, вас сопроводить по Хогвартсу, я бы сказал.
Ага, лестницы бегают. Дальше следующее у нас Тифло-стрим, собственно, мы к этому уже привыкли. Какой выпуск-то? Все в блогеры подались. Тифло-стрим, Телеграм. Хочу, чтобы меня читали. Вот так вот. Послушайте, посмотрите. Действительно, очень классный эфир. Если не видели, посмотрите его, пожалуйста. И дальше у нас Тифло-стрим в мире мессенджеров. Вот. Все. Дальше читать не буду. И времени нет. И сами посмотрите. Июль, друзья, будет более спокойным на канале. Тут была у нас неделя с одним эфиром. Только одним. Я думаю, что такие недели еще будут. Но Если будут темы, если будет желание, если будет готовность, вести будем эфиры. Тифлостримы в любом случае будут выходить. И другие эфиры будут выходить. Но и отдыхать тоже надо. Слушайте, если вы сейчас все, друзья, пойдете читать, так вам... Некогда
какие будет. Эфиры мы вообще, о чем? Читаем. А мы ради... Нет, в данном случае зрители.
Я про зрителей. Да.
Но, с другой стороны, мы столько сегодня всего посоветовали. А если еще почитать чат, ну, сегодня, по-моему, удачно. Потому что как-то вот каждый себе чего-нибудь найдет.
Да, мне кажется.
И у каждого будут какие-то, ну, такие определенные зацепки. Читайте хорошие книжки, вот что.
Да. Да, так оно и есть. Лен, у тебя про Брайль в отпуске ведь тоже в июле, да? В августе уже выйдешь?
Да, в июле, да.
Ну, я думаю, что где-то ближе к тем, где, ближе к делу сделаем им про канал на эту тему, посмотрим. А что касается литературных эфиров, ну, вы же поняли, коллеги, что сегодняшний про канал – это такое зондирование почвы, и почва оказалась очень и очень плодородная. Так что будем делать.
Будем работать.
Что, завершаем, наверное, коллеги, да? Артем, есть что сказать? Артем, Крис, Лена, завершаем. Саша.
Все. Да, давайте.
Я думаю, даже не представлять не буду, все-всех знают.
Не надо.
Да, всем пока. Всем
на все доброе.
Всем удачи.
Да, до новых встреч и читайте побольше хороших книг, а каждый хороший выбирает для себя сам.
Счастливо.
Про канал. Продолжение следует.